Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим о новом большом исследовании лаборатории публичной социологии. Исследование называется «Ничто не предвещало. Этнография внезапной войны в приграничном регионе». Внезапный, конечно, здесь в кавычках. Это отчет о том, как жители прифронтовой Курской области переживают пришедшую на порог войну, и о том, возможна ли солидарность между разными группами пострадавших от войны. Обсуждать все это мы будем с участницей лаборатории публичной социологии Светланой Ярпылевой. Светлана, здравствуйте. Рада снова с вами поговорить. Новый повод. Отчет лаборатории публичной социологии «Ничто не предвещало». О нем мы сегодня и поговорим.
Здравствуйте, Юля. Спасибо, что позвали. Очень рада быть снова с вами.
Я предлагаю немного вернуться назад, потому что этот отчет, он существует не отдельно сам по себе. Он скорее часть продолжающегося глобального исследования, которым вы занимаетесь с самого начала войны. Расскажите, пожалуйста, как вы решаете, куда направить свое исследовательское внимание?
Да, конечно, я тогда расскажу про наше исследование с самого начала. И начали мы это большое исследование восприятия российско-украинской войны россиянами, собственно, сразу после вторжения России в Украину. Уже в конце февраля 2022 года мы стали брать первое интервью. Тогда мы, как и все, естественно, как и многие, были в шоке от происходящего, и нам самим хотелось понять, что происходит, и нам хотелось также понять, как осмысляют происходящее россияне. И поэтому первый этап этого исследования и наш первый аналитический отчет, он был основан на глубинных интервью с россиянами с разными взглядами из разных регионов России, и он был посвящен в основном первой реакции на вторжение и тому, как формируются какие-то первые оценки происходящего. Мы разделили всех людей на противников, условно очень, конечно, на противников, сторонников и неопределившихся, по-моему, тогда мы их называли, вот такое большинство серое, и описывали, как устроены их оправдания или критика, чем они друг от друга отличаются и так далее. Потом прошло полгода. И спустя полгода нам стало интересно, как постепенно в обществе формируются какие-то типичные оправдания войны, как люди начинают привыкать к происходящему, отстраняться от него и так далее. И поэтому в рамках второго этапа исследования мы снова брали глубинное интервью, но уже у тех, кого мы тогда стали называть не противниками войны, то есть людей с самыми разными оценками, взглядами и так далее, но которые не являются антивоенно настроенными. То есть, грубо говоря, мы как бы исключили самих себя, потому что нам казалось, что про самих себя, таких же, как мы уже все поняли, а нам хочется понять других. И нам хочется понять, как формируется вот этот какой аполитичный консенсус вокруг не столько поддержки, сколько оправдания войны. И вот про это, собственно, был наш второй отчет. Потом прошел еще год. Начиная с августа, осенью 2023 года, стало понятно, что люди не очень-то охотно говорят о войне с учеными и с журналистами. Говорят, но не так уж они и хотят говорить, и говорят они очень определенным образом. А между собой в неформальной обстановке они говорят как будто бы совсем по-другому. И иногда даже охотно в некоторых ситуациях. Плюс нам еще было интересно, а как же люди вообще живут во время войны в России? Ну, то есть вроде бы многие из нас жили в России, мы как-то вроде бы и понимаем это, но с другой стороны, а вот если систематически на это посмотреть, да, как они вот читают новости, говорят ли вообще о войне, в каких ситуациях, как они справляются с какими-то там эффектами санкций и прочим. И поэтому мы задумали вот то, что называется этнографическое исследование. Три наши исследовательницы поехали в три российских региона, мы там их особенно мы выбирали, и они смотрели на то, во-первых, как россияне проживают войну, а во-вторых, на то, как они говорят о ней, в том числе в неформальной обстановке. Но это были жители, в общем-то, далеких от фронта регионов. То есть самый близкий к фронту был Краснодарский край, мы его поэтому и выбрали как близкий к фронту. Но на самом деле это все-таки не прифронтовой регион. Это обыкновенный регион с, в общем-то, обыкновенной жизнью. Мы и хотели это понять, да, это большинство россиян, те, кто живут далеки от фронта, но одновременно стало понятно, что эта картина как бы не является полной без изучения, тех, кто не может не замечать войну, потому что они живут в условиях войны рядом с фронтом. И нам захотелось провести точно такое же исследование этнографическое с похожими вопросами исследовательскими и так далее, но и тех людей, которые затронуты войной напрямую, и там, где замечать войну невозможно. Это было еще спустя год, уже где-то летом 24-го года мы стали об этом думать, и потом случилось, собственно, вторжение ВСУ в Курскую область. Это определило регион для нашего исследования.
Я только добавлю здесь, что оно устроено по этому же принципу. То есть вы отправили исследовательниц на территорию Курской области, они разговаривали с людьми, которые там живут, и этих людей никто, собственно, из контекста не выдергивал. Наоборот, это исследователи в этот контекст погружались. И мне кажется, что в этом огромная ценность этого материала в том числе. Один из первых выводов отчета заключается в том, что близость к войне и территориальная, и физическая на восприятие войны особенно никак не влияет. Насколько этот вывод вас удивил?
Меня он удивил... немножко, скажем так. Чем больше я погружалась в материал, тем больше мы погружались в материал, тем больше, как бы, приходя к этому выводу, нам он казался как бы понятным и неудивительным. Но когда мы планировали исследование, да, конечно, я бы сказала, что мы, ну, я, как минимум, я, наверное, не могу за всех коллег говорить, этого не ожидала. Мне казалось, что все-таки близость к войне, затронутость войной непосредственная должна людей делать, ну, в каком-то смысле менее равнодушными. Да? И мне казалось, что в какую-то сторону, я не знала в какую, но в какую-то сторону, в сторону либо больше поддержки, либо больше критики, мы будем наблюдать движение. Тем не менее, как я уже сказала, да, погружаясь в материал, то, что мы наблюдали, то есть я бы сказала, что эффект близости войны, он есть какой-то на восприятие войны, да, но это не эффект в сторону большей поддержки, да, в сторону там сплочения вокруг флага, вокруг государства и так далее, и не в сторону большей критики, потому что люди могли бы обозлиться на власть за то, что с ними такое происходит, этого тоже не произошло, а в сторону как бы большего избегания от оценок. И чем больше мы погружаемся в материал, тем больше это кажется логично и понятно и объяснимо. Мне кажется, что здесь, конечно же, есть психологический такой эффект, это стратегия выживания своего рода, но здесь есть и политический эффект определенный. Мы и так знаем, что очень часто обычные неполитизированные россияне далекие от мира политики, и, собственно, мир политики в России — это два таких два параллельных мира, не пересекающихся между собой. Часто люди не чувствуют какой-то связи с властью, не чувствуют, что они могут повлиять на нее и так далее. И вот кажется, что эффект близкого присутствия войны усиливает это чувство бессилия, да? Усиливает ощущение того, что наши суждения, наши действия никак не влияют, не могут повлиять на происходящее, на сильных мира сего, на их решения и так далее. И в этом смысле бесполезно давать им оценки. Зачем их оценивать, да? Мы видели, что война, особенно вот вторжение ВСУ в Курскую область, переживалась людьми как своего рода природная катастрофа, да, как что-то, что вот просто случилось само по себе, без предыстории. Стихию мы не оцениваем, мы ее переживаем, мы как-то помогаем друг другу или не помогаем, мы, может быть, даже просим у местных властей помощи, поддержки, да, пострадавшим, но мы не то чтобы даем оценки и интерпретации.
Притом интересно, что для солидарности в таких условиях место нашлось. Оно буквально случилось там, где не ждали, и выразилось в поддержке российских солдат.
Действительно, солидарность появилась. Там, где не ждали. А, кстати, я еще хотела, если можно добавить, поразмышлять немного над вопросом, да, почему, собственно, люди избегают этих оценок. Мне кажется, есть и другие факторы тут. Например, медиапотребление. Мы обнаружили, что оно в Курской области, оно специфическое. В общем, можно догадаться, почему. У них есть и как бы пропаганда с другой стороны. Они сами активно ей пользуются, они заходят на, значит, YouTube-каналы украинские. Почему? Потому что именно украинская сторона записывает ролики с оккупированных территорий, в которых могут появиться их знакомые и близкие, и так они узнают, что с ними происходит, живы они или нет, и так далее. И, соответственно, украинская сторона активно такие ролики записывает, включая в них и какие-то пропагандистские с украинской стороны, да, нарративы и высказывания. Одновременно также работают федеральные каналы у всех дома, и, соответственно, люди находятся в ситуации разноголосицы, пропаганды с разных сторон. И вот это ощущение, точнее, вот эта разноголосица как бы увеличивает у них, усиливает ощущение, что правды нигде нет, и в ней невозможно разобраться. И разобраться настолько невозможно, что как бы и не нужно и пытаться. Да? Поэтому они выуживают полезную информацию или на федеральных каналах смотрят интересные передачи, а новости комментируют только иронично или вообще выключают, потому что они бесполезные. Да? И вот усиливается, опять же, да, это отстранение от происходящего. А еще один интересный момент. Мы тоже обратили внимание, несмотря на то, что в Курской области очень много каких-то военизированных объектов в городской инфраструктуре, в том числе там памяток о том, как вести себя при обстрелах, укрытий, я не знаю, мешков с песком в окнах и так далее. Сами эти объекты устроены как бы таким образом, что они активно избегают постановок вопросов о том, зачем и почему здесь происходит война, да, то есть курянам нужно прятаться в укрытиях, но почему об этом не идет речь вообще в памятках, да, нужно идти в армию, но зачем об этом не идет речь, нужно защищать регион, но от кого об этом не идет речь, да, и это опять же тоже вот способствует отсутствию каких-то оценок, интерпретаций, вписывания это в какие-то более общие нарративы и так далее.
А как вообще изменилось отношение к медиа после вторжения ВСУ в Курскую область?
Ну, тут я могу аккуратно выдвинуть предположение, потому что нужно сказать, что мы не исследовали одних и тех же людей в Курской области до вторжения и после вторжения. Да? Но мы можем сравнивать людей в других регионах, где не произошло вторжение, и людей в Курской области, где вторжение произошло. И предположить, что люди в Курской области, ну, может быть, не слишком отличались от людей в других регионах до вторжения, до начала войны, вообще военного обострения. И мы видим, что в отличие от жителей других регионов, например, куряне более иронично высказываются вообще о пропаганде российской. Они прекрасно знают, что эта пропаганда существует. И более того, в отличие от жителей других регионов, они негативнее как будто бы высказываются о федеральных медиа как таковых, поскольку те не предоставляют им никакой полезной информации, во-первых. А во-вторых, картинка, которую они видят на федеральных каналах, и картинка, которую они видят за окном, радикально отличаются. Да, что, опять же, усиливает ироничный скептицизм в отношении к федеральным медиа и кремлевской пропаганде. Тут важно не обманываться. Это не значит, что они становятся критиками Кремля и критиками пропаганды. Да? Это скорее усиливает, как я уже говорила, отстранение от оценок, нежелание разбираться в том, кто прав, кто виноват, и вот такую вот циничную установку. Да? Все врут, мир плохой, везде идут войны. Что на самом деле тоже является, может быть, не прямым высказыванием пропаганды. То есть они как бы не считывают, плохо считывают прямой идеологический месседж, да, о том, что там война нужна российскому народу для того, чтобы сильная Россия. Вот это их не интересует. Им эта война не нужна. Однако деполитизирующее скрытое сообщение о том, что весь мир плохой, везде идут войны, политика — грязное дело, лучше в нее не вмешиваться, все живут более-менее плохо во всем мире, а вы еще хотя бы живы и здоровы пока, и так далее. Да? Вот этот месседж тоже пропагандистский, но скрытый, они усваивают хорошо, поэтому нельзя сказать тут тоже, что пропаганда не работает.
Верно ли я понимаю, что у людей присутствует потребность рассказать о своем опыте, о том, как они переживают войну, и таким образом почувствовать себя видимыми?
Они, конечно, не чувствуют себя видимыми, это точно. Они чувствуют себя очень невидимыми. Но потребности я бы тут говорила очень осторожно, потому что как раз с чем мы сталкивались регулярно с ощущением, которые активно транслировали нам наши собеседники, того, что рассказывать бесполезно. Нас никто не будет слушать, никто не хочет знать правду, никому это не интересно, политикам не нужно знать про наши страдания, наши рассказы никому не помогут. В том числе поэтому люди, например, отказывались давать интервью под запись. То есть люди с антивоенными взглядами опасались, и это было видно, мы можем отдельно поговорить о том, почему и как. Это было как бы понятно по разговорам. А вот люди такие скорее политичные, без какого-то четкого мнения по поводу происходящего, им казалось, что зачем тратить время на бессмысленную деятельность, кому-то об этом рассказывать для какого-то исследования. При этом неформально они хотели делиться. То есть рассказать приятной девушке, которая интересуются о своем опыте, они готовы были часами рассказывать. Но говорить, давать интервью для исследования, чтобы потом об этом кто-то узнал, они не хотели. То есть есть доверие, да, на личном уровне. Вот если мне плохо, я переживаю тяжелый опыт, и я встречаю человека, которого я познакомилась с человеком, я вижу, что этот человек действительно заинтересован в том, чтобы мне помочь, ему интересно, он слушает меня, и, конечно, мне хочется выговорить. Да? Но если ко мне подходит абстрактный ученый или даже тот же самый человек и говорит, ты знаешь, это не только для меня, а это для науки, вот чтобы будущие поколения знали о том, что тут происходит. Люди не верят просто этому, да? Им смешно. Им кажется, что никаким ученым, никаким будущим поколениям не будет интересно то, что с ними происходит. Это вот эта вот самая скептичная, циничная установка. Да? Всегда будут побеждать сильные мира сего, наше слово ни зачем не нужно, я даже не хочу на это тратить время.
Еще одна большая тема исследования — это разобщенность. Как на нее влияет война?
На самом деле мы видели очень разные такие как бы разнонаправленные тенденции тут. Как бы с одной стороны, действительно, вот это, иногда мы говорим, общая беда, да? Вот эта беда не стала общей, а стала скорее разобщающей во многих смыслах. С одной стороны, вся Россия на самом деле довольно быстро забыла про Курскую область. Об этом говорили в августе, в сентябре, а потом говорили спустя год этих событий. Оккупация, например, региона ВСУ длилась полгода, да, об этом почти не говорили. С другой стороны, мы видели, что члены принимающего сообщества, то есть регионов, частей Курской области, которые не пострадали, да, напрямую, вот члены этого принимающего сообщества были не очень-то рады беженцам, они часто воспринимали их как чужаков, жаловались на то, что беженцы усиливают нагрузку и на без того хлипкую инфраструктуру и так далее, и так далее. И, наконец, мы видели, что даже разные группы беженцев боролись часто за признание и за ресурсы друг с другом. Да, своего рода они боролись за место в иерархии страдания. То есть кто пострадал больше, какой регион пострадал больше, кому нужна больше помощь и так далее. То есть в этом смысле, да, война, этот опыт переживания войны усилил разобщение. С другой стороны, мы видели и много сочувствия. И это как бы противоположная тенденция, которая тоже существует. Да? пусть Россия быстро забыла про происходящее, тем не менее в первые месяцы помощь приходила со всей России, часто от простых людей, которые посылали, собирали передачки, посылали их в Курскую область. Было очень-очень много вообще вещей, да, приезжало в Курскую область из разных регионов. Очень много местных жителей помогало беженцам, часто не через центры гуманитарной помощи, а самостоятельно, потому что они не очень доверяли организациям. Но тем не менее, наши собеседники, да, иногда говорили, у нас тут в Курске каждый второй волонтер. Действительно, такое ощущение вот было, особенно в первое время. И мы видели очень много примеров, когда беженцы помогали друг другу. И они сосуществовали вот с той самой борьбой за ресурсы, да, когда односельчане увозили друг друга из-под обстрелов, просто забирали соседние семьи и везли в безопасные места. Мы видели много примеров, когда бывшие соседи организовывали поездки за продуктами, искали вместе квартиры, жили вместе, помогали друг другу. Ну и в конце концов, это, конечно, меньшинство, но тем не менее, да, мы видели примеры даже митингов беженцев в ноябре 2024 года, то есть даже примеры коллективного действия. Да? То есть на самом деле есть вот эти как бы разнонаправленные тенденции. Мы заметили, что вот это чувство сочувствия и редкой солидарности, они как бы основаны на ощущении близости. То есть, когда группа людей начинала мыслить другую группу как чем-то похожих на них, близких, тогда они испытывали сочувствие, помогали другим и так далее. Например, если куряне часто говорили, да, я имею в виду жители не пострадавших от войны напрямую частей Курской области, там жители Курска, например, часто говорили, что вот беженцы, они же были такими же нормальными людьми, как и мы. Они жили такую же нормальную жизнь. Они вот ходили на работу, их дети ходили в школу, у них был дом, а теперь они все потеряли, как их жалко, и вот им нужно очень сильно помочь. Да? То есть это вот ощущение, что это, в общем-то, были такие же люди, да, и это вот запускало вот это вот сочувствие, иногда солидарность и практики помощи. В других же ситуациях, наоборот, артикулировалось это чувство чуждости, да, они другие, они чужие, они деревенские жители, они необразованные, они не умеют вести себя в городе и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, объективно беженцы, да, жители вот оккупированных частей Курской области и городские жители Курска и других городков и поселков другой части, они в чем-то похожи, в чем-то не похожи, да, то есть те, например, больше городские жители, другие больше деревенские, у них есть разница в образовании, но есть и много сходств. И в некоторых ситуациях артикулировалось как бы сходство и близость, и это провоцировало практики сочувствия, иногда солидарности. В других ситуациях артикулировались различия, да, мы городские, вы сельские, мы образованные, вы необразованные и так далее. И это провоцировало уже какие-то практики, даже не практики, а да, разобщенность, то есть отсутствие практик сочувствия и солидарности. Это во многом противоречивые тенденции, да, то есть нет тут какого-то однозначного отношения принимающего сообщества к беженцам. Оно разное в зависимости от ситуации, в зависимости от контекста и вот как бы логику, которую мы обнаружили, да, это вот это вот чувство близости, которое провоцирует скорее сочувствие, его отсутствие, да, которое провоцирует скорее разобщенность.
А насколько люди, которые войну не поддерживают, но при этом оказались в Курской области во время наступления ВСУ, хотели бы, чтобы в исследовании их голос звучал?
С одной стороны, они готовы были говорить в большей степени, чем далекие от политики россияне без определенных взглядов, часто войну оправдывающие. Нам удалось записать, по-моему, 7 формализованных интервью, то есть это вот, собственно, интервью под запись. Если я не ошибаюсь, 6 или 5, по-моему, 6 из них были, собственно, интервью с людьми с антивоенными взглядами. То есть это, как я уже, помните, раньше сказала, и люди, оправдывающие войну, да, и вот люди, которые избегают оценок войны, они очень хотят говорить, но они не хотят говорить с исследователями, они не хотят говорить для человечества, для науки и для любых высоких целей, да, они просто хотят хотят приятельнице рассказать о пережитом. А вот люди с антивоенными взглядами, они хотят говорить для науки, они хотят говорить для человечества, и они хотят говорить для каких-то высоких целей. Вот это их отличает. То есть не столько даже желание, само желание говорить, а говорить с кем и для чего. Я, по-моему, раньше тоже упоминала, как раз именно люди с антивоенными взглядами выражали опасения в связи с безопасностью, в отличие от других собеседников, которые как будто бы этим вопросом вообще не сильно задавались. И в случае с нашими, в случае, когда нашим исследовательницам становились понятны взгляды собеседников, они иногда использовали стратегию, например, рассказать о своих взглядах, да, сказать, что они тоже антивоенные, или полностью рассказать о том, что они из лаборатории публичной социологии, потому что в некоторых случаях наши антивоенные собеседники просто знали лабораторию публичной социологии, и этого уже было достаточно, чтобы завоевать доверие. Вот. То есть вот это было необходимо для того, чтобы вообще сформировалось доверие, и люди были готовы открыто говорить. Но после этого уже, как только доверие было сформировано, уже разговор обычно строился очень, очень хорошо, доверительно, и люди были готовы на запись. Естественно, это все анонимно и так далее, они как бы доверяли тому, что это анонимно. Это с одной стороны. С другой стороны, мы наблюдали, особенно в неформальных разговорах, да и в интервью тоже, что антивоенные жители Курской области по сравнению с антивоенными жителями удаленных от фронта регионов, с которыми мы тоже говорили в рамках прошлого этапа исследования, например, они менее охотно рассуждали о причинах войны, давали какие-то им долгие, глубокие интерпретации, политические интерпретации и так далее. То есть вот это вот ощущение, что, в общем-то, говорить долго об этом бесполезно, потому что от нас ничего не зависит, они его тоже разделяли. Просто в какой-то... То есть они его как бы иногда и преодолевали, да, и готовы были дать интервью, а вдруг это кому-то поможет. Но одновременно, конечно же, будучи там, да, они его тоже переживали. И еще одна особенность, которую мы заметили, да, в отличие от наши антивоенные собеседники, живущие в далеких от фронта регионах, они часто испытывали большую симпатию к украинской стороне. Да, естественно, антипатию к российской, на то они антивоенные, да, но симпатию к украинской. А вот большинство наших собеседников, антивоенных собеседников Курской области испытывали антипатии к обеим сторонам, в том числе к украинской. И здесь я имею в виду, конечно, ВСУ, украинскую власть, но ни в коем случае не граждан Украины. Вот. И это тоже отличало, по нашим наблюдениям, их от... их товарищей, живущих далеко от фронта.
Давайте затронем еще одну тему, которой в отчете уделяется внимание. Как меняется восприятие нормальности и как невозможно вернуться к привычной нормальности, потому что ее больше не существует, и приходится адаптироваться к тому, что есть. И вы задаете важный вопрос в конце отчета. Можно ли теперь сказать, что россияне стерпят все и можно делать что угодно? Вот давайте поймем, почему это не так, и почему подобная формулировка некорректна?
Мы знаем, что люди, в принципе, склонны привыкать к разным шокирующим, экстремальным событиям и обстоятельствам. Это касается и россиян, и нероссиян. Да? Это касается, я не знаю, там, климатических изменений, природных катастроф и так далее, и так далее. С другой стороны, есть исследования, да, посвященные восприятию войн, в том числе войн, ведущихся своим государством где-то еще, не внутри. И мы видим, что так или иначе, даже в демократических странах люди постепенно в каком-то смысле привыкают к происходящему, да, меньше за ним следят, менее радикальными со временем становятся оценки и так далее, и так далее. То есть, суммируя этот тезис, мы не то чтобы видим здесь, как в общем смысле, что-то очень специфическое для этой войны и для россиян как таковых. Это с одной стороны. Вот. С другой стороны, если мы говорим уже непосредственно о россиянах, мы видим, что большинство действительно нормализуют разные шоковые события, как куряне нормализовали эту войну, как россияне нормализовали мобилизацию и ряд шоковых, но меньших по масштабу событий. С другой стороны, мы видим, что в отношении отдельных групп меньшинства этого не происходит. Ну, есть до сих пор люди, критически настроенные к государству, власти, к войне. Да? Это меньшинство, но, тем не менее, это значимое, важное меньшинство, наличие которого важно не забывать. Есть также, даже если мы смотрим на курян, да, есть беженцы, которые даже спустя год пытались, неуспешно, но, тем не менее, они пытались организовать митинг в условиях современной России, да, выйти на протест и так далее. То есть меньшинство из беженцев все-таки несмотря на усилия, которые они же предпринимали, да, не смогли вот это экстраординарное событие сделать нормальным и жить так, как будто бы ничего не происходит. Есть и другие группы, да. Мы не изучали, очень хочется, мы пока не изучали военных, но можно предположить, что многие вернувшиеся с фронта не смогут жить обычной жизнью. Уже, да? И это, конечно, может быть не та группа, от которой нам хочется ждать каких-то прогрессивных перемен, и вряд ли они оттуда придут, но какие-то перемены оттуда могут прийти. Да? Тем не менее, это та группа, которой до конца не удается жить, как ни в чем не бывало. Это родственники таких людей. Вот их мы немножко исследовали. Да? Среди родственников мобилизованных, особенно, да, части контрактников, есть многие, которые как раз сами говорят, что они видят, как все продолжают жить, как ни в чем не бывало, а они этого делать не могут. И тоже, кто знает, да, что произойдет. То есть на самом деле это меньшинство, но перемены в мире, в разных обществах всегда исходят от меньшинства. Это важно тоже понимать. Да? Поэтому и эти меньшинства есть в России, и это не только прогрессивное антивоенное меньшинство, а это вот такие вот еще совсем не прогрессивные, но тем не менее меньшинства, которые не могут жить, как ни в чем не бывало.
Меньшинства, которые пока не осознают свою силу.
Да, да. А когда они осознают свою силу, тут тоже важно. Возможно, таким людям, как мы, я имею в виду антивоенно настроенным и так далее, это тоже, может быть, не понравится. Да? То есть тут важно понимать, что эти люди недовольны, но это может быть не то недовольство, которое... Я сейчас очень так, может быть, некорректно использую «мы», да, потому что и среди наших слушателей, и даже мы с вами, может быть, немножко разные, но тем не менее я позволю себе использовать это слово «мы». Так, в общем, не то недовольство, которое нам может понравиться, но тем не менее, да, его важно изучать, его важно понимать и так далее. И, наконец, все равно вот эти вот, да, шоковые события, которые переживаются, которые нормализуются, после которых люди продолжают как будто бы ни в чем не бывало, они все равно оставляют какие-то последствия за собой, да. Появляется все-таки в Курской области мы видели очень много недовольства. Это было не такое артикулированное недовольство в форме четких высказываний в адрес федеральной власти. Хотя это тоже было, были петиции беженцев, но, опять же, это меньшинство, у них тоже есть такой специфический жанр. Вот. Но большинство скорее жаловались, да, в неформальных разговорах. Жаловались они не на федеральную власть, да, не на власть вообще, и уж ни в коем случае не на нашего президента Путина, а на местную власть или на региональную власть. Но, тем не менее, да, тем не менее, эти жалобы, недовольство росло, жалобы росли и так далее. То есть есть какие-то последствия, которые пока почти остаются невидимыми, но тем не менее что-то там бурлит и что-то там происходит.
Светлана, если я не ошибаюсь, то глобально вся серия ваших исследований о войне, она в том числе о том, как государство создает иллюзию, что никакой войны нет, просто продолжайте заниматься своими делами, жить свою жизнь и никуда не вмешивайтесь. Вот насколько к концу 2025 года российскому государству удается эту иллюзию поддерживать?
Я бы сказала, что им это скорее удается, чем не удается. Единственное, я бы тут, может быть, чуть-чуть поправила. Мне сложно сказать, и я думаю, что мы не ставим вопрос таким образом, насколько сознательное это стратегия государства, да, то есть все-таки государство — это тоже сложный аппарат, там есть разные какие-то силы и так далее. Скорее мы смотрим на то, как, собственно, вот это устроена лояльность большинства, как она работает, да, почему все идет как идет, почему не происходит протестов и так далее. И вот ставя этот вопрос, мы видим, что ага, вот так вот оно работает. Да, то есть есть некоторые сознательные или нет, но как будто бы некоторые стратегии со стороны государства, которые через вот этот неявный высказывание пропаганды, через создание рекламных роликов определенных, через социальные выплаты, которые компенсируют какими-то преимуществами в частной жизни, потери на войне и так далее, да, есть вот эти попытки заставить людей не ставить вопросов, почему, зачем, да, продолжать жить нормальной жизнью. И до определенной степени это работает. Мы видим, что даже в Курской области, где, казалось бы, мы туда поехали именно для того, чтобы понять, а как же там это работает? Ну не может же. А вот мы видим, да, что, в общем-то, может. И там есть попытки нормализации, есть усилия и снизу нормализовать происходящее, и сверху, да, через, вот мы уже обсуждали там материалы, устроенные определенным образом, СМИ и прочее, тоже нормализовать ситуацию, показать, как, описать ее так, как будто бы ничего особенного не происходит. С другой стороны, мы возвращаемся к тому, о чем я вот буквально 5 минут назад говорила, да, появляется все больше и больше групп, с которыми это не работает. Как родственники мобилизованные, как, мне кажется, часть военных, как часть беженцев, как те, кто потеряли близких, часть из них, наверное, и так далее. И пока как будто бы ничего не происходит с ними, да, но возможно, что-то произойдет. То есть, грубо говоря, и как бы лояльность большинства, и нормальная возможность нормальной жизни большинства, возможно, за счет того, что меньшинство эту нормальную жизнь потеряли. Но пока молчат.
Вы слушали подкаст «Сапере Ауде». Этот и другие выпуски доступны на всех платформах, в том числе на YouTube-канале «Школы гражданского просвещения». Слушайте нас там. Ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы о подкасте узнавали больше людей. А всю серию исследований о войне лаборатории публичной социологии вы также можете послушать. Мы обсуждали все отчеты, и в описании к этому эпизоду вы найдете на них ссылки. Удачи и до встречи!